Продолжаем, друзья, послание к евреям. Помните, мы в прошлый раз над третьей главой размышляли, да? Так досконально разобрали третью главу послания к евреям. Сегодня мы и о третьей, и о четвертой поговорим. И тема сегодняшней проповеди, у кого есть блокнотики или листочки, ручки, вы, пожалуйста, возьмите и записывайте. Сегодня одна из самых важных проповедей в вашей жизни будет. Одна из самых важных. Кто ее не запишет, тот забудет часа через два. Записывайте. Это проповедь для каждого из вас. Если это не усвоить, то я не знаю, как вообще можно жить христианской жизнью. Тема проповеди – постоянство жизни верой, доказательство спасения. Постоянство жизни верой, доказательство спасения. Можешь ли ты быть уверенным, что твердо сохранишь до конца свою веру и свое упование? Можешь ли ты быть уверенным, что твердо сохранишь до конца свою веру и свое упование? К кому обращено предупреждение, о котором мы читали? Давайте прочитаем послание к Евреям 3:12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». К кому обращено это предупреждение? Тем, кто находится среди них, кто из вас, да, в ком из вас не было, кто-то из них, среди верующих евреев, да, которые поколебались, которые трудно переносят вот эти испытания, да, которые начатую жизнь уже не твердо хранят до конца, они поколебались, но они спасены, но кто-то из них имеет сердце лукавое и неверное. К тем людям, которые есть среди них, они отступили от Бога живого. Мы помним контекст, что послание написано к кому? К евреям, среди которых есть, которые не верят в Бога. Они все верят, да? Но есть многие, которые не верят в кого? В Иисуса Христа, да? Мы это помним всегда, когда изучаем послание к евреям. Итак, на чем может быть основана моя уверенность, что я свою веру и свое упование или надежду на спасение сохраню до конца своих дней? Что ничего, что бы ни происходило в моей жизни, я никогда, ни при каких обстоятельствах не отойду, не откажусь. Может ли быть у человека такая уверенность? И вот мы сегодня, если я вас спрошу, друзья, если бы вы сегодня точно знали, что придет Христос, вы все были бы уверены, что вы сегодня, если Он придет, окажетесь на небесах? Что же сделал для нас Иисус? Давайте вспомним, что сделал для нас Иисус. 2 глава, 3 стих. Как мы избежим, вознеродев о толиком или столь большом спасении, которое было сначала проповедано Господом? Что нам принес Иисус Христос? Спасение столь большое, толикое – это столь большое спасение. Он нам принес столь большое спасение. Он стал вождем нашего спасения, да? Он прошел впереди наш путь, которым мы все хотим пройти, да, на небеса. Он прошел первым, он вождь наш. Он принес это столь большое спасение. 1 глава, 3 стих. «Совершив собою очищение грехов наших, Он очистил наши грехи». Он это уже совершил. Что Он еще сделал? Давайте посмотрим 1 Петра. 1 Петра, 2 глава, 4-5 стих. С 3 стиха. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, мы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Что Иисус совершил? Кто мы сейчас в Иисусе Христе? Мы живые камни, мы из себя устрояем дом духовный, свой дом духовный. И в своем доме духовном кто мы? Священники. Мы священники в своем доме. Представляете? Мы дом духовный. А для кого мы являемся домом? Послание к Евреям, 3 глава, 6 стих. Дом же его мы. Мы являемся домом духовным. В каком случае мы являемся домом, где живет Иисус Христос? 6 стих 3 главы. Читаем. У меня здесь ничего не написано. И презентации сегодня нет. Поэтому вам надо работать с Библиями. В каком случае мы являемся домом Иисуса Христа? Только в том случае, если дерзновение, вот эту смелость, нашу смелость хождения верой, и упование, упование – это надежду. На что надежду? На спасение. Твердо сохраним до конца. Только если у нас есть вот эта твердость, каждый день мы являемся домом духовным. Иисус все это уже совершил. Кто из нас сделал этот дом? Послание к Евреям, 3 глава, 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». А устроивший все есть Бог. Еще можем посмотреть Евангелие от Иоанна. Вы все помните этот стих хорошо, 14 глава. «Те, кто любит Иисуса Христа и соблюдает заповеди Его». 23 стих. «Иисус сказал ему в ответ, Иуде не Искариоту, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». То есть человек, который любит Иисуса Христа и соблюдает Его Слово, тот является домом, где живет Сам Бог. То есть это уже совершил, это уже сделал Иисус Христос. И в третьей главе мы в прошлый раз говорили, что Иисус Христос, Он намного больше Моисея. Потому что Моисей как слуга в доме, а Иисус как сын в доме Его, да? И поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что говорит нам Иисус Христос. И в третьей главе мы разбирали пример с Израилем, помните? «Не будьте такими, как Израиль, который, услышав глас Божий ныне, да, ныне, сегодня, ожесточили сердца свои, и они не вошли в покой». Неверие не имеет покоя. Неверие не имеет покоя. В чем заключалась благая весть для евреев? Давайте подумаем, во что они не верили? Ведь странно, они же из Египта вышли. Они во что-то верили, значит? Мы часто путаем понятие веры. Очень часто путаем понятие веры. Когда мы путаем понятие веры, знаете, мы как евангелизируем. Человеку говорим, слушай, ты же не хочешь в ад пойти? Нет, не хочу. Ты же хочешь радостно жить здесь на земле? Конечно, хочу. Покайся. Покаешься, примешь Иисуса Христа, и у тебя будет радость совершенная. Мы обманываем людей. Мы говорим им часть благой вести. Какая благая весть была у евреев? Давайте подумаем. Бог явился им, и через Моисея Он что им сказал? Для чего Он явился? Во-первых, чтобы искупить их, да, избавить от гнева посредством пасхального агнца. Да? Они зарезали пасхального агнца, как в каждом доме, и нанесли знак на косяки дверей. И ангел-губитель прошел мимо их домов. Во-вторых, Бог явился им, чтобы освободить из-под власти фараона. Бог явился к ним, чтобы сказать, вы мой народ. Он сказал, я принимаю вас как свой народ. Бог явился к ним, чтобы вывести их из рабства, из Египта. Чтобы вывести из Египта, провести через что? По красивой, хорошей дороге, по оазису. Да? усыпанную плодами? Нет. Провести через пустыню и ввести куда? В землю обетованную, где их ждут с распростертыми объятиями? Нет. Которую им надо завоевать, где укрепленные города, где великаны. Так скажите, пожалуйста, это несколько благих вестей или это одна благая весть? Это одна весть. Это одна благая весть для Израиля, которая началась с пасхального агнца, когда Бог по вере их, да? Надо было поверить, что ангел-губитель пройдет мимо, зарезать агнца и нанести. В это надо было поверить. И завершается благая весть входом в землю обетованную, вот в этот покой. И надо было пройти все. Моисей не сказал: слушайте, братья мои по крови, давайте только выйдем из Египта, а там уже видно будет. Нет, это не благая весть, выйдем из Египта. Благая весть – это весь комплекс того, что я сейчас обрисовал. Так во что верили евреи? Они же поверили, ведь они на косяках нарисовали, да, кровью, нанесли эти знаки, да? Они же, увидя чудеса, поверили в Бога? Они поверили в Бога. Они вышли за Богом, да? Они поверили, что они Божий народ. Но когда они ожесточили сердца свои, когда вера их прекратилась? В испытаниях. Вера их исчезла в испытаниях. Скажите, они верили в благую весть? Можно верить только части благой вести? Если ты чему-то не веришь, да? Многим вещам веришь, но одной вещи в благой вести не веришь. Скажите, можно считать этого человека верующим? Все. Нельзя. Либо ты веришь всей благой вести, либо ты вообще не веришь в благую весть. Благая весть составляет неразрывное целое. Это общая, да, весть. И по причине неверия Израиль не вошел в покой. Бог их вывел из рабства, дал им свободу и дал им обещание, обетование о земле. Они не сохранили до конца вот этой смелости, своего дерзновения, да, и упования, вот этой надежды на то, что Бог все это исполнит. Они не сохранили до конца, потому что, по сути, они не верили Богу. И в испытаниях образ их жизни какой? Непослушание и, банальное такое слово, да, ропот. Непослушание и ропот. Непослушание, оно всегда, вот это неверие в Бога, оно всегда превращается в ропот. Если я ропщу, значит, я не верю. В книге чисел 13-14 глава, просто пометьте, дома прочитаете. Там описывается, как разведчики, 12 разведчиков пошли, соглядатаев, да, пошли в землю, и они увидели в земле именно то, что говорил Бог. Когда они вернулись к Моисею и к народу, они все сказали: точно ведь, истинно, это земля, где течет молоко и мед. Да, вдвое еще на большом шесте принесли огромную виноградную ветвь, не ветвь, а гроздь, да? Гроздь принесли. И действительно, говорят, Бог не обманул нас. И тут же, они говорят, но у нас ничего не получится. Только двое. По сути, трое и Моисей еще. Как не получится? Разве до сего момента Бог не был с нами? И подтверждение, вы увидели, что Бог не обманул. Это та самая земля. На чем основано ваше утверждение, что, ну как же, на наших глазах основано? Мы видели города укрепленные, мы видели армии вооруженные, мы видели великанов, нам не одолеть. Да послушайте, вы же что, не видели, не верите, что Бог силен? Не верим. А вас сейчас побьем камнями. Книга чисел, 13-14 глава. И там написано, что народ израильский, вот ропща так на Бога, они были развращены. Они все слышали Божие обетование. Но верными сколько осталось? Трое. Верными остались только трое. Назовите их имена. Моисей, Иисус Навин и Халев. 1 Коринфянам, 10 глава, написано о них очень хорошо. С 1 по 13 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком». Посмотрите, они все были под облаком. Они все прошли сквозь море. Они все крестились в Моисее в облаке и в море. И все они ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Действие на них, на всех, оказывалось одинаковое. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены были в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Характеристика. Да? Выйдя из рабства, пойдя за Богом, они остались похотливы на злое. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать», то есть не станем поклоняться никому другому, кроме нашего Бога единого. Они делали зло, они были идолопоклонниками. 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли и змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков». Посему, для чего этот пример Павел приводит? «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Ты зря думаешь, что ты спасен. Берегись, можешь и упасть. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Здесь искушение правильно перевести как «испытание». «И верен Бог, который не допустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Мы видим, что испытание в жизни человека посылается кем? Богом. Человек силен их перенести? По силе, да? Только если он в испытаниях, на кого уповает? Вот тогда он силен перенести. Да, тогда он радуется, когда испытания приходят. Итак, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. В итоге израильский народ упал, потому что они не относились к Богу, как к Богу. Как надо к Богу относиться? Если Бог сказал, вот так будет, значит, не надо даже понимать, как же у него так получится, да? Надо верить, что если Бог сказал, что так будет, значит, так будет. Если Бог говорит, если ты будешь делать так, то я сделаю вот так. Надо делать так и верить, что Бог сделает, как Он сказал. Они не относились к Богу, как к Богу. Они не верили в Него. «Не может такого быть», они говорили. «Не верим, что Бог может нам отдать эту землю. Мы там все погибнем». Но среди них остались верные. Всего 3 человека. Заявлять о своей вере в благую весть, а затем сознательно отказываться идти по пути освящения, по пути святости, жить не верой в Божие обетование, не стремиться к исполнению воли Божией во всех сферах своей жизни, то есть, по сути, жить как неспасенному, это очень тревожный симптом. Он может вызвать сомнение в том, верили мы когда-нибудь благой вести вообще в сути, в принципе. Понимаете? Одно дело заявлять о своей вере в благую весть, а другое дело жить верой в нее. Понимаете? Евреи заявили о своей вере, они вышли из Египта. Но они, по сути, так не остались, не стали верующими, они не стали верными, они остались непокорными. Это очень тревожный симптом, когда человек заявляет о своей вере в благую весть, в Слово Божие, в Иисуса Христа, а по сути живет не верой, а живет своими собственными интересами. Если человек говорит, я верующий, но жизнь его не устремлена к святости, к личной, он не освящается. А я говорил уже, что значит освящаться? Каким нам светом освящаться? Словом Божьим, освети их истинную твою, да? Если верующий не подставляет себя вот под этот свет, проникающий Слово Божьего, но говорит, я верующий. Как вы думаете, он верующий или неверующий? Говорит, что я верующий, но не ходить, не жить верой, а жить своими разумениями. Это не значит быть верующим. В покой в Божий входит только через веру. Давайте посмотрим 4 главу послания к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Еще в силе, автор послания к евреям говорит, что еще действует вот это обетование, обещание. Еще двери открыты. Еще можно войти в покой. «Посему опасайтесь, чтобы кто из вас, говорит, опять посмотрите выражение, кто из вас, кому обращено? К тем, кто вошли в покой? Или кто еще не вошел? Опасайтесь, чтобы вы, верующие, которые считаете себя спасенными, опасайтесь, чтобы кто из вас остался, не остался бы опоздавшим, когда двери закроются». Второй стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Здесь говорится о евреях. На всех евреев было действие. Иисус Христос пришел к евреям. Да? Он пришел к своим. Он проповедовал своим. Он говорил о Царстве Небесном своим. Он совершал чудеса среди своих. Посмотрите аналогия. То, что мы прочитали в 10 главе 1 Коринфянам, да? На всех было оказано действие. На всех. Но что произошло? И нам возвещено, как и тем. Но вот тем, на которых точно такое же действие было оказано, оно не принесло пользы. Почему? Третий стих. А входим в покой мы, уверовавшие. Не растворили верой. Слово слышанное не растворили верой. Недостаточно только услышать благую весть и сказать, Господи, я верю в Тебя. Недостаточно. Вера – это не какое-то событие в моей жизни. Вера – это моя жизнь. Вера состоит из трех составляющих. Мы еще дойдем, будем подробно говорить по 11 главе послания к евреям, вот, но мы должны об этом всегда помнить. Вера – это безусловное знание. Знание, что Бог есть, да? Что Иисус Христос – Сын Божий, что Он был на земле, да? Что родился от Духа Святого, что Он прожил на земле как человек, что Он умер за мои грехи, что Он был похоронен, и на третий день Бог воскресил Его, и что Он живой Бог сейчас, сидит на престоле величия, одесную Бога Отца. Вот это первый шаг веры, это вот безусловная уверенность, что это истина. Но вторые два шага связаны с первым. Во-первых, мое внутреннее изменение, мое внутреннее новое я и новый человек, обусловленное моим вот этим знанием. Раз Христос Бог, значит, я буду жить для Него. Я раб Христа. Да? Вот это мое внутреннее изменение, обусловленное моей вот этой уверенностью. И третий шаг, мое внутреннее изменение, к чему приводит? Моя жизнь, да? Как результат моего внутреннего изменения. То есть вот эта моя уверенность в то, что Иисус Христос Бог, оно становится видимым всем остальным людям. Моя жизнь. И я живу верой во что? А что значит верить в Иисуса Христа? Что Он есть, да? Веры в Его обетование. Веры в Его обетование. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Ибо надобно, чтобы... Что надо? Приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. На основании чего воздает нам Бог? На основании своих обещаний. Пообещал – сделал, пообещал – сделал. Понимаете? Вот что такое вера. Это не знание, а это продолжение нашего знания длиною какой? Когда вера прекратится? Когда вера не нужна будет? Когда мне не будет нужна вера, скажите, друзья? А? Когда я перед Иисусом Христом предстану? Да? Уже вера мне не нужна будет. Да? То есть вера мне нужна на протяжении всей моей жизни. Если я всю свою жизнь живу верой, это значит что? Значит, я верующий. Да? Если я поверил, но не живу верой, значит, я кто? Верующий. В покой, 3 стих, 4 глава, в покой входим мы, уверовавшие. Если мы уверовали, вот это слово стоит во времени аорист, время, совершенное в прошлом. Если мы уверовали, если я уверовал, то я в тот же момент, что со мной происходит? Вспоминаем, недавно я говорил, послание к Ефесянам. Я уже посажен на небесах вместе со Христом. Я уже воскрешен Богом. Со мной все это произошло. 3 глава, 14 стих. Я уже стал кем? Причастником. Я уже стал товарищем Христу. Я уже этим стал человеком. Как думаете, видно людям, что я этим стал человеком? М? 14 стих. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вера, вера, это твердо хранить до конца. Это жить верой до конца. Что это за покой, в который мы должны войти? В который многие из нас вошли, и в который кто-то из нас еще не вошел. Что это за покой? Давайте подумаем, посмотрим. Входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены или закончены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так». И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как сказано выше. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. С чем сравнивается покой? Тут несколько, довольно много непонятно, да? С чем сравнивается покой, в который мы должны войти, в который многие вошли из нас? С покоем Божьим, во-первых, да? Бог завершил в 6 дней свои дела. И в 7-й день сказал, весьма хорошо, да? Глядучи, успокоился. И когда Бог избрал свой народ, Бог что им дал, какую заповедь? Субботний день, да? День покоя. Что для израильского народа означал день покоя? Ничего не делать, да? Даже сейчас говорят некоторые ортодоксы, даже кнопку в лифте нельзя нажимать. понимаете, и многие другие глупости. Покой – это покой от физических трудов. Может, нам тоже, когда мы входим в покой, на печку, ноги кверху? Нет, конечно же, нет. Вот, но здесь мы видим образы, да? Образы, что это покой от чего-то. И то, что мы читаем в Ветхом Завете, мы должны вот эти материальные вещи, мы должны видеть в них духовный смысл. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея. И сейчас поймем, что же за покой у нас на земле здесь. Есть ли у нас на земле покой или нет? Матфея, 11 глава. С 28 по 30 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Уже понятно, да? «И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Чему научитесь? Чему научиться? Ну-ка, возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Чему научиться у Бога? Кротости и смирению. Скажите, пожалуйста, ропот – это друг кротости и смирению?
Нет.
А что? В каком отношении они? Это враг, да? Кротость и смирение – это враг для кого? Для ропота. Да? Если я ропщу, значит, никогда обо мне не скажут, что я кроток и смирен. Давайте внимательно. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, имеющие беспокойство здесь, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кто будет, как Иисус, кроток и смирен? Тот что? «И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». В покой входим мы, уверовавшие, услышав Слово Божие, растворив верой и продолжая свою жизнь верой твердо хранить до конца. И как в песне я специально у Наташки взял слова, посмотрите, «Жизнь моя течет, как ручей». Ручей может остановиться? Не может остановиться. Он только больше и больше и больше. Чем ниже по течению, да, тем больше в него вливается других ручейков, и тем больше, больше, больше. Чем дальше я теку по жизни, тем каким я ручьем становлюсь. «Придите ко мне, да, кто жаждет, идите ко мне и пейте». Да? И тогда из вас потекут не ручейки даже, а реки воды живой. «С каждым днем все ближе ты ко мне. С каждым днем я все больше, Иисус, становлюсь похожим на тебя. С каждым днем мои отношения с тобой все теснее и теснее, и я постоянно имею с тобой общение, вот эту личную связь. С каждым днем, чем дальше верующий живет, тем больше, да, у него уверенность, больше у него смелость, дерзновение и упование на вот эту надежду на спасение, чем дальше. Это характеристика верующего. И вот этот покой, жизненный покой, когда мы успокаиваемся от своих проблем. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Вы помните, можете не открывать, только запишите. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». А все, что вам нужно для жизни, это чья забота? Не тревожьтесь об этом, не суетитесь в этом. Не суетитесь в вашей работе, не суетитесь в ваших трудах. Не бойтесь ничего, отдайте это Богу. Трудитесь, и Бог вам будет помогать. Если вы, что будете делать? Искать сначала не своего, как мне жить, как прокормить семью, а искать Царство Божие и правду Его. А все остальное для жизни кто будет вам помогать делать? Бог, Его обетование. Вот он покой, когда суета от нас отходит, и мы пребываем в состоянии постоянного покоя, когда мир Божий, который я не понимаю, откуда он приходит, да, он постоянно во мне находится. Когда обстоятельства жизненные, независимо от их тяжести, они не могут вывести меня из состояния этого покоя, из состояния мира на сердце. Но, конечно же, это еще не полный покой. Когда Израиль перешел реку Иерихон, когда Бог осушил вверх по течению, да, эту реку, и они вброд перешли, не намочив ноги даже. Полноводная вода была. Не Иерихон, Иордан, в районе Иерихона. Они вошли в землю обетованную. Они вошли в этот покой обещанный. И они сразу стали в покое? Нет. Они еще долгие годы что делали? Воевали, завоевывали. До конца так и не завоевали, да? Но это уже делали не те люди, которых Бог оставил в пустыне, которые не верили в Него. Это делали их дети, внуки, правнуки. И этот покой, он еще не полный. Бог не обещает нам полного покоя здесь на земле. Бог говорит, что вы обретете покой в сердцах ваших. Но то, что вокруг вас, не будет вам покоя никогда. Ни днем, ни ночью. Потому что вы на войне. И вот вам мое все оружие, чтобы вы были в безопасности, да? Чтобы вы сражались моим оружием. Да, защищены были моим оружием. Атаковали моим оружием. Духов злобы поднебесной, да? То есть покой, но он еще не полный покой. Покой, касающийся только наших сердец. Но Евреям 2 глава, вспомним. После всего, когда мы до конца останемся верными, что случится? Что-то произойдет необычное. Какое-то наше состояние, положение наше вернется, которое было у человека, когда Бог задумал сотворить человека. Честью и славу увенчал и над делами рук своих поставил человека. Мы войдем в покой в тысячелетнее, тысячелетнее царство. Евреям 2 глава говорит об этом. Откровение 20 глава 4-6 стих говорится о тысячелетнем царстве. 20 глава 4-6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они жили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот этот тысячелетний покой, когда мы будем царствовать со Христом на земле, об этом же написано в книге пророка Даниила, в 7 главе. 27-28 стих, когда власть во всей Поднебесной будет дана народу Божьему, да? Власть на земле. Вот он, покой тысячелетнего царства. Но и это еще не все. Есть и вечный покой. Откровение 14 глава, 13 стих. После тысячелетнего царства настанет вечный покой в вечности. Откровение 14:13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Исаия. Исаия вообще такое ободрение. 65 глава, 17-20 стих. Исаия 65 глава. Какой покой нам надлежит еще войти? 65 глава Исаии, 17-20. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Теперь внимание, особенно старицы. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». И так далее. Еще в Исаии 66 глава с 22 по 23 стих, дома прочитаете. Вечный покой, когда мы будем на себя похожи, но в возрасте, как Карлсон, да, мужчина в полном расцвете сил. Юношами, девушками, мы там вот в таких телах будем, нетленных. Это будет вечный покой, в который когда мы должны войти или входим? Когда? Здесь, на земле. Каким образом? Услышав, растворив верой, приняв это верой, да? И что дальше? И живя верой до конца. Тогда человек обретает покой. Если вы посмотрите в книгу Откровения, 2-3 глава, послание семи церквам, каждое послание заканчивается одним и тем же словом, одной и той же фразой. Побеждающему дам. Только побеждающий, который верит в благую весть до конца, во всех ее пунктах. 1 Петра, 1 глава. Где же взять силы быть до конца верным? 1 Петра, 1 глава, 4-5 стих. К наследию нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, для вас, силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Что с нами сейчас происходит? С теми, кто живет верой. Силой Божией, соблюдаемых или сберегаемых ко спасению. Как мне быть уверенным, что я спасен? Могу ли я вообще иметь такую уверенность? Я знаю, что Бог своей силой хранит меня. Но когда Он меня хранит? Когда я живу верой. Если я верю в Бога, каждый день я принимаю решение по вере. Что Бог делает? Хранит меня, соблюдает меня. Для чего? Для спасения. Если я живу своими силами, Бог отдыхает. Да? Богу не надо работать. Ангелы отдыхают в это время, да? Почему? Кто такие ангелы? Служебные духи, посылаемые для тех, кто наследует спасение. А те, которые наследуют спасение, они живут как? По вере. Они живут по вере, они живут верой в Бога. Евреям 4 глава, вернемся к Евреям 6-9 стих. Про Иисуса Навина что-то здесь говорится. Здесь как будто автор послания ведет с кем-то диалог, что тот покой, о котором вы говорите, что Иисус Навин, когда ввел народ израильский в землю обетованную, Израиль обрел покой, не обрел он покой. Посмотрите, ибо если бы Иисус Навин доставил покой, то не было бы сказано после о другом дне, после, через несколько веков, Бог через Давида сказал, ныне, говоря через Давида, ныне, когда услышите глас мой, Бог говорит о другом покое. Иисус Навин не доставил покой. Поэтому народ израильский пребывает в состоянии, когда они слышат этот голос, ныне, сегодня, не ожесточите сердец ваших. Примите, растворите верой и войдите в покой. Но поскольку вы еще не вошли в покой, для вас остается что? Субботство. Это не про адвентистов. Это про евреев. Для тех, кто не поверил в Иисуса Христа, кто не вошел в Божий покой. Для них остается еще покой закона. Покой от трудов физических один день в неделю. Я вам рассказывал, да, что такое покой? Когда с вечера по пятнице, по вечеру субботы, никто ничего не делает, на улицах народу нет, солнце садится в субботу, тут же покой закончился. И такое начинает твориться. Да, для них, для тех, кто не вошел в покой, для них еще, для евреев, не для нас с вами. Не для язычников, которые не в народе Божьем живут. Да? Ведь народ Божий остается, евреи тоже народ Божий. Для них остается субботство, но для них остается призыв, для них остается, действует еще обещание. Ныне есть еще возможность войти в покой. Войдите. И чтобы поторопить людей, потому что кто знает свой последний час? Кто-то из вас знает, друзья? Никто не знает, не дано нам знать, да? Не дано знать. И поэтому здесь Бог через автора послания к евреям дает предостережение. Он предостерегает. Внимание. Давайте о предостережениях посмотрим. Запишите предостережение. 3 глава, 14 и 6 стих. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. 6 стих. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Предупреждение. Кто стоит, бойся, можешь упасть. Если ты стоишь и думаешь, что спасен, но ты не твердо хранишь до конца, ты не идешь до конца верой, бойся. Вошел ли ты в покой? Спасен ли ты? Стал ли ты причастником Христу? Стал ли ты домом Божьим, если ты не хранишь до конца? То, что мы тверды в своей вере, видно из нашей жизни. И именно это доказывает, что мы куда вошли? В покой. То, что мы тверды в своей вере, вот вхождение в верой. Кто из вас, 3 глава, 12 стих, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого? 13 стих, 3 глава, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом? 4 глава, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим? Кто из вас, кто из среди тех, кто считает себя христианами? Да? То есть вот это «кто из вас» обращено к людям, которые среди нас, которые считают себя христианами, которые считают себя спасенными. И это обращение идет, предупреждение к этим людям, что кто-то из вас думает, что спасен. Но на самом деле, если человек, если вы не имеете личных отношений с Иисусом Христом, то это вера. Если у вас нет личных, дружеских, тесных отношений с Иисусом Христом, это вера, это вхождение в покой, это спасение или нет? Если мы, слушая проповедь или читая Библию, засыпаем, это вера? Нет. Это обращение к людям, которые во всеуслышание заявляют о своей вере. Что они верят. Это обращение к людям, которые посещают собрания каждое воскресенье, которые участвуют в различных служениях, правда, без особого успеха. Если они участвуют, то без особого успеха, потому что в них нет Духа Святого, в них нет духовных даров. А служение без духовного дара, оно не имеет успеха. Но Христос и Его Слово для этих людей значит очень мало, а порою не значит совсем ничего. Они заняты своей религиозностью, они думают больше, как они выглядят. Они заботятся, если я не приму вечерю, то что обо мне подумают другие, да? Как же, в воскресенье обязательно надо прийти на собрание. Их не заботит Слово в течение недели, их не заботит личное отношение с Иисусом Христом. У них есть грех. Самый большой грех для Бога какой? Грех неверия. Они просто не верят. Они исповедуют свою веру, но живут они не верой. Они живут видением. Они не рождены свыше. Они позволили греху ввести в себя в заблуждение. Посмотрите, ожесточает Что ожесточает сердце? Что сердце делает каменным? Грех, обольщение грехом. Грех неверия. Если я живу неверой, да, а хожу я видением и своими человеческими побуждениями, мотивами, то вот этот грех, он ожесточает сердце, и этому человеку трудно вообще понять, что он не спасен. Он искренне думает, что он спасен, потому что его сердце каменное. И удивительно, что никакая проповедь, благой весть, никакая проповедь Слова Божьего уже не может заставить его очнуться. Он спит. Он спит, и у него глаза, уши закрыты. Грех ожесточил сердце. Но он искренне считает себя спасенным. Он думает, как же, я верю в Иисуса Христа. Но жизнь-то этого не показывает. Это самая трудная категория людей. Легче подойти и объяснить благую весть неверующим, который вообще ничего не знает. Но тем людям, которые сидят в церкви между нами, среди нас, которые кто из вас, да? Вот этим людям очень трудно объяснить, потому что они думают, что они верующие, что они спасенные, но живут неверой. И они не осознают, что куда они идут. Они не осознают, что они идут в погибель. И их ничто уже не может привести к покаянию. Вот этим людям посланник евреям говорит, поторопитесь войти в покой, пока еще действует обетование. Сегодня, ныне звучит еще глас Божий. Каким образом можно этим людям войти? Вот именно для этих людей написан 11-12 стих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Да? Эти люди непокорны, они ропотники, они ропщут, они многим недовольны, они живут не верой, а своими собственными интересами, и вот им нужно поторопиться войти. Каким образом? 12-13 стих. «Ибо, потому что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Посмотрите, как сравнивается Слово Божие. Оно проникает до разделения души и духа. У человека, у ослабевшего в вере, или о том, о котором мы говорим, кто попадает вот в эту категорию, кто из вас думает, что он верующий, а на самом деле он не спасенный. Все переплелось. Душевные мотивы с духовными, они переплелись. И он искренне считает, что его душевные позывы делать добро другим людям, они являются показателем спасения. Ведь посмотрите, сколько хороших людей на земле. Но разве душа без Духа Христова, она на что-то доброе способна? Что такое душа? Это плоть. А плоть всегда противится Духу. Но попробуй разберись сам в себе, где тут мое душевное, а где мое духовное. Попробуй разберись. Кто поможет в этом разобраться? Слово. Оно ставит все по полочкам. Когда вникаешь, углубляешься в Слово, оно ставит все по полочкам. Оно делит составы и мозги. Составы и мозги, знаете, что это? Это кость и костный мозг. Костный мозг. Попробуйте, отделите кость от костного мозга. Что получится? Слово Божие вот так все в нас делит. Оно показывает, вот это черное, вот это плоть твоя, а вот это белое, это дух. Слово судит или распознает, помогает нам распознать помышления и намерения сердечные. А правильные ли у меня мотивы? А для чего я прихожу в церковь? Для чего я прихожу в церковь? Чтобы мне послужили здесь. Да? Чтобы обо мне мои братья и сестры плохо не подумали. А что ты сегодня в церкви не был? Да, у меня вот тут, да, и придумываешь оправдание, что я сегодня в церкви не был. А что ты на воскресную школу не ходишь? Да вот, когда я Слово Божие открою, у меня голова начинает болеть, да? Оправдание такое. И многие. Для чего я все это делаю? Мотивы. Слово Божие помогает распознать нам мои мотивы личные. Для чего я это делаю? Для себя или Для кого? Для Иисуса Христа. Если я спасенный, если я называю себя рабом Божьим, если я умер для себя, а живу для Иисуса Христа, то мой мотив какой? Служить людям, да, и жить для людей, жить для Иисуса Христа. Если я этим не занимаюсь или занимаюсь от случая к случаю, не до конца этим это делаю, да, то кто я?
Неверующий.
Неверующий. Где покой? Мне еще предстоит в него войти. И это поможет сделать Слово Божие. Дайте Слову Божьему исследовать себя. Проверьте, действительно ли вошли в покой. Возьмите Слово Божие, почитайте, вникните в него. Если Слово Божие не входит, это однозначно. Это однозначно. Нет Духа Святого. Нет Духа Святого. Если Слово Божие не входит в тебя, ты не понимаешь, что в нем написано. Нет Духа Святого в тебе. Потому что как только человек рождается, вспомните, когда вы получили рождение свыше, что происходило. Первое желание – Библия. И как губка, впитываешь. В кого же я уверен, в кого же я поверил, да? Кто же такой Иисус Христос? О, да что ты, да так, о, да, как губка. Младенец. Если ты уже не младенец, а муж совершенный, да, по возрасту, вроде бы, ты уже взрослый, да, духовно, а Слово Божие до сих пор в тебя не входит. Ты открываешь, думаешь, что тут написано? Прочитал, почему что-то спать захотелось, да? Любую другую газету читаешь, все понимаешь. Книгу читаешь, там, Достоевского идиота, да. Все понимаешь. Библию берешь, не понимаешь. Да. Дайте исследовать Слову. Постоянно давайте исследовать. Кто стоит, бойся, что упадешь. Постоянное исследование Словом Божьим. Постоянное. 13 стих. Нет твари, нет творения, скрытой от Него, но все обнажено и открыто перед очами Божьими. Ему дадим отчет. Ему дадим отчет. Слово Божие очищает наше сердце и не дает ему ожесточиться. Не дает ожесточиться, когда грех обольщает наши сердца. Именно Слово Божие. Недавно я проповедовал, помните, Иоанна 15 глава, да? Вы уже очищены через Слово. Отец мой виноградарь очищает, да, всякую ветвь, приносящую плод. Этот секатор, которым он отрезает, обрезает эту ветвь, да, является Слово Божие. Вот все то лишнее, все то ненужное Иисусу Христу, что есть в нас, очищается Богом только через Слово Божие. Поэтому давайте Слову Божьему очищать. И удобнее всего это делать, знаете, как? Каждое утро приходить на воскресную школу. И каждый день заниматься и делать домашние задания. Под руководством учителей. Потому что Бог поставил в церкви кого? Учителей, чтобы помогать святым познавать, да, и возрастать. И завершается 4 глава удивительными стихами. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновению к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посмотрите, какого первосвященника мы имеем в Библии. Посмотрите, в 13 стихе. Все открыто для Него. Он все знает. Он знает наши сердца, Он знает наши обстоятельства. Потому что Он сам создает эти обстоятельства. Он сердцеведец. Он все знает. Он знает, как нам нужно поступить, какое решение принять, чтобы мы это сделали правильно. Знает Он? Знает. Он все знает, все открыто. Нет
сокровенного от него. 14 стих. Где он находится? Он жив вообще? Он на небесах. Он был здесь на земле, и сейчас он на небесах. Он прошел на небеса. 15 стих. А он вообще представляет, какие переживания мне приходится переживать? Откуда он представляет? Он сам все это пережил. Он сам все это пережил. Он был искушен, он был испытан всем. Но чем Иисус от нас отличается? Он прошел все то же, что проходим мы. От мук рождения до мук смерти. Да? Он все это прошел. Его предавали друзья. Да? Над ним издевались. Его не понимали люди. Он через это все прошел. Но он не совершил одной вещи, которую все мы совершаем. Да. Он не совершил греха. Потому что он был не только человеком, но он был Богом. Но мы-то кто? Мы не боги, мы люди, да, мы не человеки, мы люди, да, так говорят. Мы люди, мы несовершенные, но в нас есть сила Божья. Иисус Христос, как первосвященник, Он, безусловно, Он всегда на нашей стороне. И мы должны приступать с дерзновением, со всякой смелостью вот к этому престолу благодати на небесах. Для чего? Для чего? 16 стих. Для чего? Вы прямо на меня смотрите. Во-первых, чтобы получить милость. Когда вам нужна милость? Когда нужна милость? Когда я поступаю хорошо, мне нужна милость? А? Во! Когда я грешу, что мне нужно? Мне нужна милость Божия, чтобы Он меня, такого грешника, простил. Да, простил. И понимая, что Иисус, мой первосвященник, Он на небесах, Он понимает мои трудности, мои обстоятельства, Он понимает мои муки, мои переживания, мои чувства, мои мысли Он даже понимает. Он все это понимает. Он понимает, как мне тяжело было, когда я упал, когда я согрешил. Он понимает это. Поэтому я понимаю, что Он это понимает, и Он готов оказать мне милость и простить меня, если я что сделаю? Да, если я исповедую грехи наши. Ну, серия 2.7. 1 Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, да, то Он, будучи верен, правед, простит по милости своей, да, и очистит нас от всякой неправды. И еще что сделает? 16 стих. Что Он мне окажет? Он мне окажет по Своей благодати, незаслуженную мною. Он мне даст помощь. Когда? В свое время. Да. Для чего Он мне даст помощь? Благовременное. Для того, чтобы мне было благо. Порой я не знаю, где мне благо, когда я у Бога что-то прошу. Но Бог знает, где мое благо. Он даст благо. Поэтому приступаем с дерзновением. Те, которые вошли в покой, приступаем к дерзновению, к престолу благодати, чтобы получить от Бога милость, прощение незаслуженного и помощь благовременную. А те, которые не вошли в покой, поторопитесь, чтобы не оказаться опоздавшими. И я хочу спросить теперь у каждого из вас. Подумайте, друзья, братья и сестры, подумайте, действительно ли вы верите во всю благую весть? Действительно ли вы уверены, что до конца вы пронесете свою веру? Ответьте перед Богом, не передо мной, не перед друг перед другом, а перед Богом ответьте на вопрос на этот. Живу ли я верой? Могу ли я сказать сейчас, что да, Господи, я верю, что если Ты сейчас придешь, то я буду на небесах? И я верю, что если ты придешь через 10 лет, и я буду еще жив, я все равно буду на небесах, потому что к тому времени я уже не буду ручеечком, да? А жизнь моя будет уже полноводной рекой. Но если это не так, подумайте, что вообще может подтвердить, что ваша вера является истинной? Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на ваши поступки, на ваши решения. Для кого вы живете? Мотивы ваших поступков? Кого вы ставите на первое место? Свои интересы или интересы других людей? Что является подтверждением истинности веры? Можете ли вы сегодня сказать, что да, моя вера является истинной, и поэтому я в покое? Посмотрите в сердца свои. Есть ли в ваших сердцах покой? Вошли ли вы уже в покой в этот? Отличительной особенностью истинной веры, главной особенностью истинной веры является вот это слово «до конца». Если я сегодня, завтра и всегда уверен, что я до конца буду жить верой, даже когда буду оступаться и падать, я все равно буду возвращаться и буду продолжать жить верой, то тогда я могу быть уверен, что я вошел в покой. Если это не так, друзья, то поторопитесь войти в покой, пока есть еще обетование. Ныне не ожесточите сердец ваших. И если кто-то из вас сегодня, быть может, увидел себя в свете Слова Божьего, что что-то не так с моей жизнью, что-то не так с моей верой, что-то я не до конца верю, то у вас сегодня есть возможность вот сюда выйти и сказать: «Господи, прости и введи меня в покой. Я хочу быть в Твоем покое, я хочу быть всегда с Тобой. Я хочу иметь личные отношения с Тобой, которых у меня почему-то нет, не получается. Почему? Может быть, некому налаживать, может быть, Духа Святого нет». Не стесняйтесь, если кто-то хочет сегодня стать причастником Иисуса Христа, то вы можете выходить сюда, и мы вместе с вами будем молиться, вся церковь будет молиться за вас.